Специально он никогда не предполагал становиться скандальным выражителем своего «я». Однако давние тайные подозрения о себе, как носители определенного положительного начала добра и любви, чувства острого восприятия мира и не менее острого неприятия его несправедливостей, тонкого слуха и ясного видения, не покидало его, заставляло постоянно задумываться над тем, как реализовать скрытые ценности души в реальные ценности бытия, внести их в практику жизни, заставить работать, действовать. Отдельные робкие попытки всегда были, но оборачивались они, как правило, неудачами, ничем. Окружающие не воспринимали всерьез те идеальные порывы, какие он время от времени выказывал. Люди понимали власть, положение, силу. Он же был никем, а порывы его ничем. Идеальные умозрительные образы добра и справедливости, очень несовершенно к тому же переведенные на твердую почву действительности, были бесплотны, призрачны, слабы. Хотя многие и замечали, что душа у него добрая, сердце отзывчивое, а лицо улыбчивое, но замечали это скептически, сочувственно, с усмешкой. Ничего, говорили они, поживет подольше, поботрется, узнает, почем фунт лиха, перестанет улыбаться, сравняется со всеми. Пройдет глупое время, и превратится этот херувимчик в такого же, как все, нахала и наглеца. И он чувствовал, что бессилен противопоставить что-либо веское, существенное этой нормальной тупой логике. Она была права. У него не было силы, не было власти, не было большого, серьезного дела по плечу, чтобы доказать обратное. Он понимал это и сникал, теряя веру в высокое назначение свое и добрую миссию на земле. Он понимал, что для того, чтобы доказать правоту, защитить и спасти светлую веру в победу добра над злом, придется пройти и вынести до конца долгий, трудный путь познания многоликой действительности со всеми ее контрастами, противоречиями и конкретностями проявлений. И все-таки он не отчаялся, не сломался. Напротив, ясное осознание этой необходимости придало ему новых сил для борьбы и сопротивления. Усвоив, что все зло и неправда в мире идет от незнания и невежества, от неумения правильно понять и объяснить мир, он ощутил острую потребность в глубоких систематических знаниях. Тогда, сосредоточившись на неотступном желании познать как можно больше и лучше, Аристархов поступил и старательно одолел местный университет. Не порвав там со своими наивными идеалистическими представлениями, он некоторое время после получения диплома и новой специальности безнадежно пытался проводить их на ниве школьного просвещения. Но затейливые житейские обстоятельства оказались мудренее его благих порывов, и он вскоре пришел к тому, от чего когда-то безуспешно пытался уйти, несостоятельности и отверженности. Логика закономерного случая бросила его на дно жизни. Он повиновался ей, чувствуя упрямое желание одолеть и эту горькую необходимость. Со временем он выработал действенные противоядия от бешеных посягательств разведного лиха: терпение, труд, веру. Оно появилось не сразу и поначалу часто мешалось с периодами злобы, ненависти, отвращения ко всем и всему, бессилия, равнодушия, физической боли, страданий. Он давал пуститься событиям на самотек, наблюдая как бы со стороны, куда и как они его приведут. Но до последней точки развития, откуда явно потягивало холодком небытия, не доходил, останавливался, и на самом краю обрыва ему не составляло большого труда домыслить возможные продолжения. Такой опыт обогащал его новыми знаниями, давал наглядное представление о практике жизни без большого риска сорваться в пропасть и погибнуть. Всеохватывающее самообразование сделалось обязательным условием его существования, стало потребностью, страстью. Но вот несильный организм этого человека начал давать перебои. Длительный, замкнутый, сосредоточенный весь в себе, такой образ жизни стал невозможным. Чтобы продолжаться, надо было рождаться заново. Он поразился удивительной мудрости, гармонии жизни. Несомненно, была какая-то точнейшая закономерность, рассчитанность жизни, в какой жил он, в какой жили все. Закономерность эта была много выше любого научного предвидения, любой гениальной догадки о ней. Никто не мог предсказать жизнь. Она творила саму себя. Она была выше случайностей и ошибок, выше самого высокого и мудрого понятия о ней. Нет, совсем не бессмыслица этот мир, и совсем не случайно существует жизнь, и мы в ней полные необъяснимого и неведомого. Какие бы страшные катастрофы не потрясали жизнь, какие бы коллизии не терзали ее, все в ней разумно и вечно. Человек далеко не венец развития и вовсе не царь природы, но рядовой носитель и подвижник разумного начала в жизни. Он малая часть природы и всегда останется хоть и могущественной, но ничтожно малой частью в извечном стремлении постичь всю себя необъятную, вечную, соединиться с ее огромным и умным целым, не достигая никогда полного и счастливого слияния. Он понял, что именно окружающая людей природа в разнообразных проявлениях своих, в бесконечной неисчерпаемости и неизведанности, в противоречивых откровениях и открытиях, и есть тот прекрасный идеал совершенного мира и высшего разума в нем, которому так неустанно и неустрашимо устремлен вожделенный взгляд человека, и достижение которого есть и всегда будет вечно прекрасной и недостижимой его мечтой. Мы частицы разумного в мире жизни. Мы рядовые бессмертного разума Вселенной. Нас у него бездна. И мы, люди Земли, проводники и защитники разумного на своей планете, призваны одолеть мракобесие тьмы и уничтожения, должны покончить с опасной эпидемией безумия, поразившей Землю. Люди, я нашел силы сломить себе зло, взять на себя смелость решить исход глобальной смертельной схватки света и тьмы в пользу продолжения жизни, спасти мир, защитить и поддержать человека, еще и поныне разобщенного всевозможными запретами и границами, задавленного дикими предрассудками, забитого мраком невежества, униженного страхом смерти. Я пришел помочь вам одолеть зло и порок, несправедливость и страх, и не скрываю своей цели. Я выстрадал это открытое призвание, и я говорю погибающему миру, я спасу тебя. Услышав меня, за мной встанут тысячи, миллионы, пойдут все встревоженные за судьбу земли люди. Вы слышите меня, братья? Долой прозябание и страх, долой это рабски покорное ожидание конца, это дьявольски торжественное шествие к смерти. Я укажу вам путь. Все, кто честен, кто не парализован мерзким страхом за свою шкуру, за мной. Вставайте, люди, на бессмертный бой, прочь заслоны и преграды, выходи все на волю, нещадно круши рогатки дьявола на своем пути, смело разоблачай его прихвостней, прочь обезьяний страх, если честные люди не объединятся в едином порыве гнева и возмущения перед нависшей над миром угрозой уничтожения, если они не преградят путь безумию, то кто же тогда защитит и убережет жизнь, кто спасет человека? Непотребно нам, братья, и дальше терпеть власти своры подлецов и негодяев, всемирного их засилия, всюду плодимого ими порока и лжи. Ищите же, люди, друг друга, честный человек честного, добрый доброго, любящий любящего. Объединяйтесь, изгоняйте самозванцев и насильников, громите могильщиков солнца, света и счастья на земле. Пусть разномастная продажная сволочь содрогается перед неизбежным сокрушительным возмездием, пусть в вечном страхе бежит, освобождая землю от нечисти и смерти. Нет места сомнению. Поднимайтесь все до единого. Дружно грудью навалимся на прогнившую стену, отделяющую нас от желанной свободной. Последние усилия, братья, еще раз подернем. Кто там спит, дремлет в тухлом благополучии, поднимайтесь все. И кто был тварью дрожащей, кто забитый был и обманутый, вставай весь народ. Видите, зашевелились, забеспокоились тараканы поганые, почуяли свою погибель, оскалились, ощетинились собаки. Не бойся их, братья, довольно терпели мы засилие чумы несправедливости на свете. Не может быть пощады врагу. Или мы их, или они нас, третьего не дано. Еще раз дружно навалимся. Лучше сгореть в огне святой битвы за правое дело освобождения, чем сгнить позорной проклятой жизнью раба. Кого может устроить существование холопа, смертника? Есть несказанное упоение в борьбе. Ищите этого прекрасного вдохновения. Отважно бейтесь за жизнь и правду. Не дайте себя обмануть. Пусть трескучие фразы совратителей и демагогов не собьют вас с толку, не застят глаза. Будьте мужественны и непреклонны в борьбе. Важно только сдвинуться с места, сойти с мертвой точки непротивления и постыдного молчания. Скинуть с себя гипнотическое оцепенение видимого благополучия, привычного и такого удобного равнодушия к окружившей нас несправедливости и лжи. Пусть озверевшие притеснители трепещут перед вашей всесокрушающей очистительной силой. Правда за вами, братья. Смелее в бой. Видите, бегут, побежали скоты, знают шакалы, чью кровь пили. Дышло им всем в их козлиные и свиные рыла. Верно говорят, не так страшен черт, как его малюют. Сопротивляйте же, люди, нечисти, заполонившей матушку-землю. Не позволяйте ей спокойно расхаживать по родимой. Гоните ее вон от себя, гоните напрочь со света. Пусть у нечистой земля горит под ногами. Стыдно молчать, преступно молчать. Стряхните с себя забвение сна. Громче поднимите свой голос в защиту человека. Действовать должен каждый. Каждый должен знать, что ему надо сделать, чтобы не потух свет жизни и правды в его душе, свет жизни и правды на планете. Зло и порок проникли и правят всюду. Если каждый из нас на своем месте защитит справедливость, восстанет, взбунтуется против засилия шкурников и негодяев, не даст нечисти спокойной жизни ни часа, ни минуты, победа будет за нами. Зло умело использует разобщенность, несогласованность людей. Само же плодится скопом и в одиночку. Оно везде, только дружно, все вместе, объединившись в единую несокрушимую силу, сможем навсегда покончить с ним. Не бойтесь ползучих авторитетов. Пусть не смущает вас важная форма и красивые слова, яркие значки и блестящие наклейки, в какие определилось вездесущее зло, творят тайно и явно преступные дела свои. Оно боится отмщения. Оно только одного и боится отмщения. Нет более страшного суда у него. Всем нам необходимо громко во всеуслышание крикнуть о мерзостях, творимых злом и его собаками-прихвостнями. Зло будет повержено. Не стесняйтесь, не робейте, не малодушничайте, не отступайте перед ним, братья. Закон и правда на нашей стороне. Прочь предательские сомнения, смелее в бой. Вы узнаете, как прекрасно наводить порядок в жизни, восстанавливать справедливость, разоблачать ложь, выявлять обман, карать зло. Вы узнаете, как радостно побеждать в себе страх. Вы почувствуете в себе силы необъятной. Вы откроете в себе человека мира. Радость и счастье борьбы наполнят ваши сердца. Говорите открыто, обличайте смело, поступайте решительно, действуйте немедленно. Сегодня нам нельзя никого и ничего бояться. Само время подсказывает, открытые резкие слова протеста диктуют смелые решительные лозунги борьбы. Время, жизнь не простят нам малодушия и промедления. Все до одного на святой и праведный бой. Дело освобождения людей в наших руках, братья. Вперед, солдаты свободы. Ну, это куда ни шло. Какой-никакой призыв. Заметно даже, как живое чувство пыталось пробиться в отдельных местах. Наш малый показывает зубки. Пора, пора, время такое подошло. И в самый раз зубам прорезаться. Но слабо, ох, как слабо еще. Смысла конкретного мало. Абстрактно-романтическая ущербность его губит. Мы слышим голос, это не плач, не радость, это нормальная реакция ребенка на обычные в его возрасте раздражители. Здесь нет и не видно интеллекта. Это обыкновенное дитя. Никакой исключительности тут не пахнет. Что из него в дальнейшем получится, вилами на воде писано. Конечно, если сразу и всерьез заняться им, взять под особый контроль, призвать на помощь науку, пригласить известных специалистов, подключить общественность, создать на этой основе активную группу, его поддержку, тогда точно толк из этого дела какой-нибудь да выйдет, и нужного результата мы обязательно добьемся. Но позвольте спросить, ради чего нам выделять именно этого малого из несметной массы таких же других? Он пока не лучше остальных ничем. И ничем особенно замечательным себя не зарекомендовал. Точно таким же образом можно взять любого ребенка, поместить в наиболее благоприятную среду развития, и вундеркинд готов. За примером ходить не надо. Вспомним Царско-сельский лицей. Стоило только создать более или менее подходящие условия для содержания и обучения недорослей из числа знатных дворянских фамилий, как результат не замедлил сказаться. Явились глыбы ума, один Пушкин чего стоит. Да-да, я далеко не уверен, что Пушкин был бы таким великолепным Пушкиным, не приведись ему воспитываться в лицее. Пушкин бы из него, разумеется, в любом случае получился, но поменьше, не такой огромный и ослепительный, какой он стал. Это, конечно, грубо говоря, но в связи с рассматриваемыми нам случаем, это как раз то самое, о чем мне хотелось сказать. Поймите меня правильно, я ничего не имею против лицеев, но я категорически против того, чтобы пихать туда подряд всех и каждого. Хорошая школа от этого проигрывает, теряет смысл. Повторяю, этот ребенок ничем не лучше остальных, никакой исключительности нет в нем в помине. Упрямо настаивать на противном занятии бесполезно. Было бы много полезнее и разумнее подумать над тем, как других детей полноценными вырастить, чем корпеть всем ученым миром над одним сомнительным экземпляром. Десятки и сотни миллионов детей совсем не читать, не писать не умеют. Поголовную неграмотность в некоторых регионах Земли наблюдаем, не говоря уже о совершенно чудовищной детской смертности и полном отсутствии медицинской помощи. А мы голову будем ломать, как одного пожирней маслом умаслить. Простите покорно, но нет у нас такой возможности. Не можем мы себе такое позволить, не имеем права. Если у него впоследствии действительно объявятся какие-то необыкновенные способности к развитию, они и без нашего вмешательства объявятся. Намеренно зарывать в землю никто их не собирается. Объявится, значит, объявится. Не объявится, значит, не объявится. Как на роду написано, так и будет. Пусть самостоятельно поплавает. Не утонет. Негде здесь утонуть. Мир не без добрых людей. Присмотрит, помогут, если что. Ничего с ним не случится. Научится плавать, выплывет. Не научится, нечего было без спросу в воду лезть. Впрочем, если у меня объявятся оппоненты и возникнут разногласия на предмет нашего обсуждения, то я вовсе не против того, чтобы взять этого крикуна на особый контроль и в дальнейшем внимательно присмотреть за ним. Я свое мнение высказал, теперь сами решайте. Как решите, так и будет. Я согласен с доцентом. Никаких обнадеживающих, широковещательных заявлений в связи с настоящим обсуждением делать не стоит. Замалчивать тоже. Случай вполне обычный. Меня во всем этом деле занимает, собственно, один аспект, а именно сам факт его появления на столь высоком уровне. Видите ли, коллеги, никогда прежде подобного рода материал не был предметом нашего специального рассмотрения. Однако, коль скоро он попал к нам, мы обязаны дать ему принципиальную оценку. Думаю, что такая постановка вопроса не вызовет больших возражений. Полагаю даже, что при верном обращении с представленным материалом мы сможем извлечь из него любопытную информацию, способную пролить новый свет на природу возникновения и развития отдельных аномальных явлений в структуре устойчивых инерциальных систем. Вопрос таким образом приобретает методологическую, общекультурную окрашенность с оттенком, я бы сказал, широкого философского осмысления проблемы. Надеюсь, товарищи меня правильно поняли и поддержат такой точки зрения на предмет нашего обсуждения. Я за всестороннее изучение данного явления в связи с вызвавшим его феноменом. Целиком и полностью соглашаясь с выступлениями коллег. Могу добавить к сказанному, что теперь, вне зависимости от того, что за материал попал в наши руки и к какому конкретному результату приведет его тщательное обследование, немаловажным представляется следующее обстоятельство. Как сильно отразится настоящее обсуждение на дальнейшем поведении подопытного? Какое место в его и всех жизни займет? Какие последствия может иметь? Тем более все это будет примечательно, если испытываемый объект обнаружит в себе поразительную способность к развитию, в связи с чем наш высокий совет необходимо будет созвать вновь в самом широком и представительном составе. На том и постановили. Вопрос быстро не решался, подшипников не было, но ему обещали. Привезенные крышки сами делали свое дело. Начальник сбыта гарантировал Аристархову первоочередную отгрузку продукции самолетом при первом поступлении на склад. Не было необходимости ломать перед ним и прочим руководством поставщика комедию, ходить каждый день и надоедать, ныть, скулить, уговаривать, упрашивать, умолять войти в свое положение, жаром убедительно доказывать, что из-за срыва поставки срывается план месяца и квартала в целом, что остановлено производство и прекращен выпуск новейшей техники, поставляемой, кстати, на экспорт. Ругаться, обижаться, унижаться, срываться в крик, выслушивать в ответ раздражительную отповедь, стойко переносить оскорбления и неучтивость по своему адресу, отражать холодные уничтожающие взгляды и нескрываемое в них тебе презрение, и не спешить исполнить просьбу выйти вон, искать защиты, помощи, поддержки, и не находить, и так далее, и тому подобное. Начальник твердо обещал все уладить сам, однако сдача нужного Аристархову подшипника планировалась только через 4 дня. Раньше этого срока ничего сделать было невозможно. Ждали подхода металла для его изготовления. «Поезжай домой, нечего тебе тут делать. Я организую отгрузку в самом лучшем виде», — говорил добрый начальник. Но уезжать Виктору Ивановичу было нельзя. Руководство завода истошно требовало от него незамедлительной отгрузки, призывало к более решительным действиям, требовало ежедневных подробных докладов о положении дел, обязало лично сопроводить груз в аэропорт, первым рейсом отправить его в Москву, далее срочно сообщить на завод борт, рейс, номер квитанции, количество мест и штук с тем, чтобы в столичном аэропорту подшипники сразу по прибытии перехватить на свою машину и срочно бешено гнать на завод. Конвейер сборки третьи сутки был на простое. «Ну что, все-таки остаешься?» — сочувственно говорил начальник. «Тогда оставайся, отдыхай. Вот тебе записка. Поедешь в центральную гостиницу, подойдешь к Галине Николаевне, администратору. Она поможет с жильем. Значит, жить хотя бы буду как нормальный человек», — сказал себе в утешение Аристархов, направляясь с рекомендацией в центр города. Чистый, уютный номер на двоих его вполне устраивал. «Это тебе не по вокзалам и общежитиям мотаться. Живи хоть месяц. Красота. Денег только на развлечения не жалей». Если бы Виктор Иванович не был примерно мужем и заботливым отцом, он бы так точно со смаком и подумал. Но крамольная мысль проскочила вследствие последнего серьезного обстоятельства вскользь, некой нереальной возможностью, и, прищученная его возмущенным шиканьем, замолкла. Что делать? Делать было нечего. Сходил от скуки 2 раза в кино. В обеих картинах попалась война, убийство, кровь. Правда, наши победили, но внутри остался дурной осадок, какой всегда возникал у Аристархова при виде крови наяву или картине. К тому же сильно разболелась голова от духоты в зале, да еще от того, что на обоих сеансах группа юных зрителей с длинными волосами наладилась выкрикивать во время просмотра разные идиотские реплики, возилась, шумела, хамила, гоготала на весь зал, отвлекая внимание зрителей от экрана. А дежурные по залу и рядом сидящие зрители почему-то как должно не реагировали на распаявшихся молодцов. Наверное, делали вид, что ничего особенного не происходит. Кино кончилось, опять делать нечего. Прошелся, заглянул в столовую, перекусил. Пришел в гостиницу, посидел, позевал, прилег, полежал. Попил, отлил, снова прилег, подремал, встал, еще раз прогулялся и перекусил, снова делать нечего. И так далее бесцельно и бесполезно убитое время. Видимо, от этой бешеной скуки, когда я в очередной раз докладывал шефу о состоянии дел, неожиданно вспылил и повздорил с ним. Просился на субботу и воскресенье домой, а ему отказали. Нельзя. Директор не разрешит. Новую командировку не подпишет. Но у меня дети, завопил Аристархов. Жена одна дома с двоими осталась. И, между прочим, тоже работает. И я не уверен, что с ними ничего не случилось. А ты объясни это сам директору. Спокойно посоветовали из трубки. Но мне здесь совершенно бессмысленно торчать целых 4 дня. До понедельника абсолютно делать нечего. Нет паковки. Ее, может быть, еще неделю не будет. А я что сделаю? Невозмутимо отвечала в трубке. Не попрощавшись, взбешенный, резко бросил неуступчивую трубку на рычаг и вышел из кабины. Удивился, как он сегодня здорово разволновался. Раньше я себе такого не позволял. Нервы стали у тебя сдавать, дружок. Так орал, будто и вправду ты был правый, а не шеф. И будто бы точно надеялся, что не откажут в наивной просьбе выехать на выходные домой. Какого черта растравил себя? А, ладно. Пусть отцы-командиры тоже знают, как мне здесь приятно торчать. Тут с тоски, пожалуй, сдохнешь, с ума двинешь от ничего не делания. Но 4 дня, может быть, все 5 ждать. Тьфу, пропасть. Телефонистка внимательно, с нескрываемым интересом, посматривала на разволновавшегося посетителя. Последнюю часть разговора он вел на повышенных тонах, и она, наверное, слышала, как он про жену и детей распинался, выказав себя таким заботливым папой. Вот еще уставилась любопытная. Зло подумал Аристархов и повернул к выходу. «Гражданин, вы за разговор собираетесь платить?» «Ах ты, черт, память совсем отшибла. Так передергался, что заплатить забыл». Рассчитавшись и получив квиточек для отчета, пошел во свояси. Внезапно охватившего нервная взвинченность не проходила. В сильном возбуждении, всецело погруженный в свои разгоряченные мысли, прошагал пешком несколько автобусных остановок, перешел железнодорожный мост, оказался на вокзале. В зале ожиданий было малолюдно. «Сяду и буду сидеть, пока не отойду», и бухнулся в кресло. Отходил он 6 часов. Возбужденность постепенно спадала, но злость ее, вызвавшая, не уходила, не унималась, проникала в него все дальше, глубже, сильнее. Эх, меня сегодня заело, как огнедышащий вулкан стал, настоящая революционная ситуация. Сколько энергии, оказывается, таится во мне, неиспользованной, а все жалуешься на нездоровье и прочую неспособность. Да тебе с таким запалом 100 жизней спокойно одолеть можно. А если всю эту огромную силу растрачиваемую теперь впустую, в никуда, на хорошее дело употребить, целенаправленно по назначению использовать. Можно не то, что горы свернуть, земли в другую сторону заставить вращаться. Пора кончать морочить голову своими бравыми экономическими похождениями. Отдышался, оклемался и хватит с тебя. Ишь, какой хиленький немощный инвалид нашелся. Почти полдня без передыху неистовствуешь. Такой грандиозный заряд энергии потратил. Все, конец. Не потерплю преступного транжирства. Экономика должна быть экономикой и ничем больше. Хоть 1000 доводов приводи, что не готов, что не здоровый, что рано, что не доспел, что надорвешься, сорвешься, ничего слушать не буду. Решение такое. Давно висело в воздухе. Не хватало толчка, последней капли, и вот она назрела, терпение его лопнуло. Однако Аристархов не без основания опасался, что когда возбуждение его окончательно спадет и горячка утихнет, то вместе с ними затухнет и яростный огонь желания исполнять последнюю по времени резолюцию о решительных действиях. Подобное решение принимал он в прошлом не раз. Усердно начинал исполнять, изо всех сил нагнетая и поддерживая боевой настрой. Но проходил день, два, недели, от силы месяц, и вся его кипучая деятельность сначала незаметно, а потом очень даже заметно выдыхалась, слабела, сходила на нет. И как не обидно было кончать начатое. Кончать приходилось, потому что внутри его сияла опустошенность, невыносимой тяжестью наваливалась усталость, одолевал сон. Аристархов надолго впадал в спячку. Неделями, месяцами ходил от всего отрешенный, наподобие сомнамбулы. И так продолжалось до тех пор, пока новое сильное возбуждение не выводило его из состояния оцепенения, летаргии. Тогда он опять начинал нервничать, волноваться по самым незначительным и ничтожным поводам, которые в другое время его никогда бы и ни под каким видом не тронули. А потом какая-нибудь особенно назойливая муха так зло и больно жалила его, что вспыхивал очередной психологический взрыв. Страдалец мой дико с остервенением набрасывался на бедную свою фикс-идею, бешено тормошил ее, мучил, пытал до изнеможения, добиваясь хоть какого-то признания. Чего-то он добивался, какие-то крохи признания вырывал. Но вся целиком она ему не давалась, и все тут. А жестокого обращения, насилия, измывательства над собой не терпела. Случайными наскоками, грубой силой ничего поделать с ней было невозможно. Проходило время, психическая атака захлебывалась, пыл активности у нападающего спадал. Начиналась очередная стадия сна, оцепенения, продолжение которой полноценной жизни у Виктора Ивановича не было. Были случайные обрывки мыслей, апатия, тупая отвлеченность и сонное равнодушие, а главной его заботой, как можно правдоподобнее показывать, что ты не спишь, тогда как спишь беспробудно, мертво. И справедливости ради надо сказать, что в изображении этой видимости Аристархов достиг выдающегося мастерства, поскольку никто из его сослуживцев и домочадцев и близко не догадывался о том, что он спит. Бросалась, конечно, в глаза некоторая его вялость, пассивность, подозрительный автоматизм в действиях, замедленность в движениях, а также абсолютная незаинтересованность в иных очень интересных делах. Но все эти признаки глубокого сна он, как великий мастер лицедей, умело прикрывал маской серьезности, многозначительности, сосредоточенности и прочей как бы чем-то озабоченности. Иногда в неживом, неестественно бледном лице его проскакивала гримаса испуга. Это случалось, когда он терял контроль над собой, и тогда вздрагивал от страшного предположения, что его разоблачили, потому что хорошо понимал и очень того опасался, что если его разоблачат, то спать больше не дадут, станут наблюдать за ним. И специально, чтобы он не заснул, зададут такую работу, от которой он отключиться не сможет, и казнь, пытку эту он не вынесет, и тогда уж точно умрет. Испуганность в такие минуты выдавала его. Ее замечали, но верной тайной причины открыть не могли. Опасность проходила мимо. Часто подводил его и голос, который к концу фразы или уже в самом начале ее начинал срываться, дрожать. Но и тут Аристархов вовремя спохватывался, быстро брал себя в руки и исправлялся, доводя силу и тембр голоса до нормы, и возникавшие было подозрения отпадали. Да, ухо приходилось держать остро, и Виктору Ивановичу никак нельзя было отказать в этом замечательном умении. Он неизменно оказывался на высоте положения, с честью выходя из самых сложных ситуаций. Случались, конечно, отдельные срывы, но досадные промахи эти носили, благодаря замечательному таланту Виктора Ивановича, обернуть их в свою пользу характер курьезов, случайностей, и дело, к счастью, сходило с рук. Но внутри себя Аристархов всегда с большим волнением и нетерпением ожидал очередного психологического взрыва, связывая с ним спасительную надежду на окончательную побудку. Откровенно говоря, вполне сносно можно прожить и так, не просыпаясь. Но неусыпная совесть Виктора Ивановича, будь она неладна, не уставала травить его прописной моралью. Журила, стыдила, возмущалась, кляла судьбу, что однажды имела глупость связаться с ним, стращала вечной мукой, если он не откажется от попыток покончить с постыдным сном, старалась как могла раскачать Виктора Ивановича, вывести из себя, из равновесия, вызволить из позорной спячки, всячески изощрялась в искусстве делать ему больно, щипала, пинала, толкала. В общем, попалась беспокойной, вроде неуемной в своей всегдашней потребности что-нибудь говорить и делать женушке. Такая же бодрая, живая, холерического склада. И, наверное, все-таки с каким-то отклонением от нормы, потому что, в отличие от своего хозяина Виктора Ивановича, не спала никогда и терзала, и тормошила, и мучила несчастного во сне и наяву. И он не то чтобы шарахался или прятался от нее, но мужественно сносил все ее выходки, прекрасно сознавая, что желает она в конечном счете только добра, и печется, и хлопочет так рьяно, исключительно ради его собственного спокойствия и благополучия. Хотя временами все же казалось, что непрерывные домогательства его доброжелательницы оборачиваются совсем обратным эффектом. Она так издергала и застращала его своими приставаниями, что в ней смело можно было подозревать вовсе не совесть, а иностранного агента, задавшегося целью во что бы то ни стало заполучить нежную, тонкую душу Аристархова и запродать ее где-нибудь у себя за кордоном дьяволу втридорога. В целом же домогание ее он сносил мужественно, стойко, как и подобает настоящему мужчине, и даже надеялся, что в конце концов все обязательно образуется и обойдется как-нибудь само собой, тем более что на людях при всех она не скандалила, громко во весь голос о своем неудовольствии не кричала, ссор из избы не выносила и, кажется, взаправду желала ему всего самого наилучшего и всяческого добра. Возбуждение на этот раз оказалось на редкость устойчивым, скорого конца не предвещало. Итак, впереди были 4 дня, открытые для любого маневра. А может быть, впереди была пустыня,